Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Здесь ведущая, моя жена, способная говорить исключительно мудрые и правильные вещи, Алла Митрофанова. Я Александр Ананьев, каждая сказанная фраза которого, в общем, вызывает у него самого стыд и неловкость. И наш дорогой собеседник, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, человек, чувством юмора которого восхищается наш звукорежиссер Александра, отец Александр Сатомский. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. Мы сегодня действительно обсуждаем вот похвалу Пресвятой Богородицы и Евангелие от Луки, да. Главу 10. Неспроста же она звучит именно сегодня и именно вот в этой части Великого Поста. Драматургически же это не случайность. А если не случайность, то почему?
Ну, здесь про неслучайность нам нужно быть аккуратнее, в том смысле, что это регулярное чтение на любые богородичные праздники. То есть оно же звучит на Успение, оно же будет звучать на чествование всех икон Пресвятой Богородицы, оно поэтому же звучит и сейчас. То есть в этом смысле оно универсально. И, соответственно, оно как бы призвано донести некоторую мысль, да, как бы на примере этого сюжета про служение Марии. И очевидная напрашивающаяся мысль про то, что вот служение Марии из текста параллельно служению Марии Матери Христа. Да, то есть по именному соответствию. Мария благую часть избрала, которая не отнимется от нее. Как красиво соотносится с Богородицей.
Важное такое пояснение про Богородицу просто в Евангелии вообще очень мало сказано. Там по пальцам, мне кажется, одной руки можно пересчитать эпизоды. Вот на Благовещение, наверное, читается самый такой продолжительный и яркий. А все остальное, ну там, ну где-то она упоминается, где-то там вот она подошла к сыну, попросила, вина нет у них, стояла у креста, ну вот, и все, ну, чтобы ей прям был посвящен эпизод с драматургией, помимо Благовещения, по-моему, нет. Поэтому, наверное, в Богородичные праздники как раз читаются схожие, конечно, по содержанию, просто по смыслам схожие, да, эпизоды о других людях, о других женщинах.
Ну, в этом смысле это, да, безусловный факт, и более того, он совершенно осмыслен в плане евангельской драматургии, да, то есть там очень рано из текста выводится Богородица и Иоанн Креститель. То есть, если креститель оттуда выводится даже по объективным причинам, да, то есть просто он умирает на этапе только начала служения Христа, да, то Богородица-то переживет, к сожалению, да, своего сына-то на многие-многие годы. Но принципиальный авторский замысел в том, чтобы принципиально понизить их присутствие в тексте. Да, и это связано с тем, что наша базовая логика как раз в том, что в конструкции родившая и рожденный, или крестивший и крещенный, понятно, кто больший, а кто меньший. Угу. И вот чтобы из этой логики выйти, эти фигуры выводятся из повествования. Они присутствуют как-то, да, вот на каких-то объемах, но не более. При том, что даже и фигура предтечи будет активнее присутствовать, чем фигура Марии. Поэтому, да, евангельских отрывков, посвященных Пресвятой Богородице, мало. Но, да, вот данный текст, нам нужно же заметить, да, он еще и составной. То есть церковь взяла два разных евангельских эпизода и соотнесла их в рамках определенной идеи. И вот эта идея в соотнесении очень хорошо прослеживает.
В историческом контексте не могу не спросить, я просто тоже думаю, группа мужчин сидят за столом, едят, а женщина накрывает им на стол. Во главе стола сидит учитель. Насколько вообще возможно было в то время женщине подойти к учителю и сказать: «Учитель, а вон она что сидит? Скажи ей». Ну, по-моему, это как-то очень по-свойски, нетипично для того времени.
Я бы даже больше сказала. Мужчины сидят, слушают учителя, это понятно, но среди них еще и женщина сидит. и тоже слушает. И это такой разрыв шаблона.
Не, ну я почему-то ее представляю в углу, и, в общем, у ног его, да, у ног. Да.
В том-то и дело. Еще и поближе, чем многие другие.
Ну, здесь на самом деле, как бы, относительно возможности такого диалога нужно заметить, что есть интересная соотнесенность в повествованиях между Лукой и Иоанном. То есть Иоанн очень самостоятельный евангелист. Мы видим, да, что все истории, которые рассказывает он, не рассказаны синоптиками, за редкими-редкими исключениями, то есть всеми остальными тремя евангелистами. Но вот из всех троих самая четкая соотнесенность наблюдается именно с евангелистом Лукой. И сюжетность Марфы и Марии перекликается у них двоих. Мы видим, как Христос присутствует в их доме, и их отношения достаточно простые, как бы мы сказали бы, свойские. И видим Иоаннову ремарку про то, что Христос особенным образом любил эту семью. Вот все эти трое, да, Марфа, Мария и Лазарь, были близкими друзьями Христа. Поэтому, собственно, с ними, да, вот у него такого рода отношения, и поэтому Марфа, конечно, может ему заметить. Да, то есть это все-таки отношения, ну, достаточно близкие и теплые. Но факт того, что Мария сидит в этом собрании, да, и, в общем-то, занимает роль, ну, по факту, слушателя мужчины, ну, конечно, да, это ненормативно. Почему, собственно, Марфа и в том числе делает на этом акцент.
В продолжение разговора об этом служении Марфы и Марии, о двух типах служения или о том, как они дополняют друг друга и, по сути, являются одним целым. Вот смотрите, думаю, тоже часто такая встречающаяся ситуация. Ну, допустим, мужчина в семье, глава семейства, в течение недели там по полной программе отпахал. И у него есть, к примеру, там один день, один выходной на то, чтобы восстановиться. А он при этом, там, не знаю, он проспал литургию. Он грешник из-за этого или нет? Женщина, которая, ну, вот опять же, там много детей, или, к примеру, там детей не так много, но множество других забот, связанных с семьей, там помощь родителям, что-то еще. У нее тоже, по сути, там один выходной. Она проспала литургию. Она грешница.
Я чувствую себя Марией, на которую жалуется Марфа.
В каком смысле?
Мой муж проспал литургию. Скажите, отец Александр, он воистину грешник? Или простить его?
Нет, мне кажется просто, что это действительно встречающаяся такая история, да, когда упахавшиеся люди, они просто себя уже не в состоянии поднять на литургию. При этом мы понимаем, да, там даже ползком, но все равно приходи. Это же пир Христов. Вот, телец упитанный, да, он сейчас тебя Господь зовет на брачный пир, а ты там
знаете,
дрыхнешь.
Какая самая ужасная часть жизни мужчины в этом? Это проснуться в воскресенье, ничего не понимать, проснуться, у тебя рядом вместо жены собака, а жены дома нет. И ты так, где сломалось в этой жизни что-то? Потом ты понимаешь, что сегодня воскресенье, что ты, конечно же, проспал, что жена, конечно же, в храме. Тебе становится так стыдно, и ты становишься таким раздраженным, когда жена приходит, ты так смотришь. Да, все, довольна.
Ну,
в этом смысле я хочу утешить вас церковной каноникой. Она редко для этого дела приспособлена, и обычно ее используют совершенно для других целей. Да, но вот в данном случае, я думаю, она послужила бы материалом для утешения. Что говорит базовая норма канонического права по этому поводу? Что христианин в рамках трех недель, не бывший за литургическим собранием, да, вот, к сожалению, от общения церковного себя таким способом отлучает. То есть вот видеть это как критически вменяемый минимум мы можем. То есть, а я хочу заметить, что это каноническая норма, возникшая не в нашем перегруженном обществе, да, как бы, а в значительно более медленном и традиционном, где, однако же, да, даже вот на тех этапах, да, вот и на тех условиях, да, как бы было понятно, что не всякий раз, да, как бы такая возможность у человека появляется. Здесь понятно, что мы должны трезво соотносить желаемое с действительным, в том плане, что, ну, скажем так, и прикрываться загруженностью плохо, да, как бы, потому что незагруженных нет, то есть это только безработное, да, но и при этом, да, иметь трезвую оценку собственных возможностей. Да, что вот в это воскресенье мы поступим таким способом, вот в следующее мы поступим другим способом. Более того, скажем так, из общей практики, да, можно рекомендовать, что все-таки в ближайшее воскресенье лучше избирать поход на литургию, а, например, два других закладывать, или там одно другое закладывать вот на какие-то отсыпательные мероприятия, в том плане, что если делать наоборот, что мы в это высыпаемся, а в следующее точно идем, к сожалению, следующее может не наступить никогда.
Да, да, это точно. Но это вообще действительно утешительно, потому что я знаю, как, допустим, там человек проспал, да, и потом и начинается вот это самоедство и переживание, вот, ну, елки, ну, что ж такое, и это нас вдохновение совершенно не добавляет. А простить себя, сказать: «Господи, ну, покрой мои немощи своей благодатью, ну, прости меня, вот я там тот и тот, но не отходи от меня, пожалуйста, можно я вот за краешек одежды у тебя тут подержусь, на большее не претендую». Это на самом деле, ну, бывает не всегда просто и не всегда очевидно, что так можно, и что Господь-то все равно тебя, ну, погладит по головке, скажет: «Ну, ладно, там, проспал, в следующий раз давай приходи, ну, обязательно приходи». Вот. Просто мы часто не прощаем себя за это. И у нас тогда начинается, да, в семье какой-то там ураган поднимается, да, накапливается раздражение, и ничего хорошего в итоге.
Я не могу не спросить, не задать вам личный вопрос. Вот в вашем служении, вы священник, у вас помимо, собственно, самих служб есть еще и целый ряд обязанностей, поскольку вы занимаете там важную должность в Ярославской епархии, бытовые проблемы становятся преградой между вашим служением, или же они не противоречат друг другу, вот в повседневной жизни? Не было такого, что вы понимаете, что надо выбрать либо одно, либо другое, или что, ну, вот это вот, цитирую, «забота и суета о многом лишает вас того, что только одно нужно»?
Ну, смотрите, ситуации, понятно, что бывают всякие разные. То есть тут вообще прям совершенно без иллюзий. Да, то есть, с одной стороны, например, 13 лет я живу без выходного дня. То есть мой выходной — это мой отпуск.
Да.
Конечно, на психическую сохранность лучшим способом это не влияет, я хочу заметить, совершенно. Но при всем при том, как бы, ну, я смотрю на это как на ситуацию про то, что жизнь — это поле для компромиссов.
Mm.
То есть, условно, да, я вот сейчас служу службы, да, преподаю в университете, доделываю какие-то бумажные дела в епархиальном управлении, потом я еду домой, и мне бы хотелось, я бы открыл сейчас Йозефа Ратцингера и читал бы богословие литургии.
О, прекрасно.
Потом бы я бы пошел читать псалтырь, потом бы я бы чего-то бы куда-то, тут бы я постоял у окна, подумал о вечном. Но у меня стоит 16 коробок мебели в детскую, которую мне надо собрать. И, соответственно, я в полном молитвенном восторге беру шуруповерт и поехали.
Какой вы счастливый, 16 коробок мебели, это же лучшее, что может случиться в жизни,
ну,
мужчины.
Я хочу вам заметить, что вот весь последний месяц — это залог моего психического здоровья, что вечерами я систематически собираю мебель, ну, потому что это очень мало времени, да, то есть, соответственно, я пришел домой и собрал комод, все. И мы легли спать. Следующим вечером я начал собирать шкаф, и под следующим вечером закончил собирать шкаф. То есть понятно, что если бы у меня было там пару-тройку дней, в которые я мог бы собирать это от начала до конца, да, это бы закончился этот аттракцион за несколько дней.
Ой, мы знаем парочку одну. Там один может собирать мебель, а второй будет сидеть у ваших ног и слушать ваши рассказы.
Мы так и делаем.
А.
То есть, нет, это как бы мы совмещаем приятное с полезным. То есть, я собираю мебель, а жена, соответственно, рядом, мы ведем с ней диалоги, тут обсуждаем про все на свете, и в этом смысле как бы из производства тут нас никто не исключен. Там, время от времени дети приносят уроки прям к шуруповерту, там, то есть, это все очень такой напряженный момент, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, да, я, ну, как бы в абсолютном объеме, да, как бы вот чем-то жертвую. То есть в том смысле, что псалтырь я буду читать, когда все лягут, книжки я буду читать когда-то тогда, то есть, соответственно, это либо аудио, пока я езжу, да, в автомобиле, либо что-то в рамках раннего утра, пока еще вот все спят, и там я что-то могу изобразить. Либо вот как, да, я сегодня вот еду на эфир, и там, например, 3 часа в поезде у меня есть, и я предоставлен себе от начала до конца в плане этого чтения. Ну и вот такого рода вещи. Да, то есть понятно, что здесь, ну, как бы вот ситуации требуют очень простых, прагматичных решений, то есть мне бы тоже хотелось бы всеми этими марийными религиозными восторгами позаниматься, да, как бы, но с одной стороны, я поэтому радикально высоко ценю вовлеченность в богослужение, потому что вот там оно мне как раз это все спокойно в полную голову дает. Да, с другой стороны, я понимаю, что моя сборка мебели является ничуть не менее религиозным актом, чем все бы остальные дела, которые бы я делал в плане собственных вот этих желаний, устремленностей и всего остального. Потому что я, во-первых, нахожусь в ситуации самоумаления, то есть мне бы хотелось а я делаю Б. Во-вторых, ну, я вообще-то умножаю хорошее в мире. То есть вот в плане того, что условно я хаос превращаю в космос прямо вот в 2 руки. Пусть в ограниченном объеме пространства.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Алла Митрофанова, Александр Ананьев, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский. Вопрос глобальный, отец Александр. Я много раз за то короткое время, пока я нахожусь в храме, слышал вот Евангелие от Луки, 10 главу. Я его всегда воспринимал не как какой-то частный случай, вот происходивший вот в том доме, в той компании, и он касался не столько там посуды, нарезанного хлеба и приготовленных угощений или сидения у ног и слушания учителя, сколько вообще вот глобального отношения к вещам. «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а только одно нужно». О чем забочусь я по жизни? О много всего. Начиная с вынести мусор, помыть посуду, дождаться, пока будет плюс 10, помыть все окна, заканчивая карьерой, ипотекой, кухней в новый дом, потому что сейчас с ценами творится что-то невообразимое, и надо как-то успеть и пытаться выкроить еще бюджет на свет. И мне все это кажется, ну, важным, потому что это важно, ну, это объективно важно, без этого никуда. Но тот Спаситель мне прямым текстом говорит: Александр, ты заботишься и суетишься о многом, но нужно только одно. А ты вот это все делаешь. Зачем? В глобальном смысле, вот все то, чем мы занимаемся. Мне очень нравится ваша установка. Жизнь — это поле для компромиссов.
Ну, видишь, отец Александр сказал, что сборка мебели — это тоже молитва. Молитвенное делание, да? Которая действительно хаос преображает в космос и становится важнейшим вкладом в жизнь семьи. Тут надо сделать пояснение. Супруга Александру Владимировичу досталась на редкость странная гражданка. Обычно женщины любят уборку, стирку, вот это вот все, там, знаете, все шкафы, все перемыть. У меня с этим...
Она сидит и Ратцингера читает. Представляете?
Беда. У меня беда. Я не знаю, как так случилось, что, и поэтому у меня там в какой-то момент даже у нас появилась помощница по хозяйству, которая помогала решать все эти вопросы. Это было так замечательно и хорошо. Но потом у нас у всех началась удаленка, и мы просто постоянно там дома. И, в общем, короче говоря, эта традиция с помощницей по хозяйству из дома ушла. Но вот я как раз та женщина, которая вот эта вот кривая, косая, рыжая, вообще никакая и всякая, которая не способна заниматься... Я очень люблю готовить и не способна заниматься всем остальным.
Вы прослушали акт самобичевания ведущей радио Вера Аллы Митрофановой. Вернемся к нашему вопросу.
Поэтому муж совершает бесконечный подвиг тем, что действительно...
Все не совсем так, делить надо на пять, но неважно. Смотрите, вот в моем понимании есть наша земная жизнь и есть вечность. Вот относительно вечности, про которую говорит Спаситель, нужно только одно, да? Вот это важно. И земная жизнь, ну, вот если бы я там смотрел на человека сверху, подобно Господу, ну, бабочка-однодневка. И вот она вот весь день суетится о том, чтобы вот все успеть, а потом на утро и нет бабочки-однодневки. Зачем? Ну, ей-богу, зачем? Но это разве важно? Это светильник в гардеробной, это ручка на кухне, которую ты выбираешь два дня, потому что якобы это важно. Эти окна, эти политые бегонии, ну, это не важно, важно другое. И каждый раз, когда я вот думаю об этом, мне кажется, что я здесь, вот Господь сидит передо мной в этой гостиной у Марфы и говорит: Александр, ты суетишься и заботишься о многом, но важно одно. А я такой: да, Спаситель, а так пальчики крестиком, значит, за спиной, и пошел опять вот суетиться о многом. Нет ли здесь какого-то лукавства с моей стороны, со стороны Алечки?
Там? Ну, мне кажется, здесь полное ведро платонизма.
Умеете вы красиво обидеть.
Я не со зла. То есть вот это разделение на плохую земную и хорошую небесную реальности, принципиальная необходимость оторваться от земного в полную голову и погрузиться в мир идей, ну, вообще плоховато соотнесены с библейским текстом.
Это
потому
точно.
Что мы видим, да, что, например, у апостола мы читаем, да, что тот, кто не заботится о ближних, отрекся от веры и хуже неверного.
И вера без дела мертва.
Да, и про то, что у Иакова, да, вера без дел мертва, у Павла в Галатах говорится о плодах веры, да, то есть это те же самые дела, то есть плоды в плане того, что внешние проявления, реализация вот какого-то внутреннего процесса. Соответственно, то есть весь апостольский чин говорит нам про одно и то же, про то, что не бывает так, чтобы значимое не обозначалось. И вот в этом плане, да, и более того, ведь Христос нас призывает не к жизни в шарообразном воскресении в мире чистого разума, да, а к новому небу и новой земле. То есть в конечном итоге материя осветится. И в этом плане наше простое вот это земное низменное, как нам кажется, копошение, да, это на самом деле, да, тоже хороший вариант к умножению блага на земле в простом смысле слова.
Вклад в космос.
Я недавно с мамой тоже мы говорили об этом. Она нашла альбом своих родственников, вот уже как бы ушедших, ну вот альбом. Она его листает, она понимает, что она не узнает там практически никого на этих фотографиях. Да. Хотя бы минимальную ценность, ну, просто по факту существования этого альбома и того, что он у нее есть, и что она как бы знает этих людей, есть только у нее. Остальным этот альбом, ну, вообще, вот буду откровенен, если я найду этот альбом, я не знаю, выброшу его или нет. Выброшу, наверное. Но зачем мне хранить дома вещь, которая не имеет для меня никакой ценности, а она объективно не имеет никакой ценности? А это, так, на секундочку, важнейшая реликвия семейная, которая собиралась с любовью и была крайне важна всем. Вот. А потом прошло совсем немного времени, ну сколько лет, 20, 30, и все это уже не важно.
Река вот, времен в своем да, стремлении есть, уносит все дела людей.
И да, опыт, да, да.
Пропасти, забвения, да.
Вот мне становится немножко жутко от того, что вот есть вечность, которая у меня вообще-то навсегда. А моя жизнь — это вот этот альбом старый. И он никому не нужен. Ну, правда. Я не ерничаю, не лукавлю, оно действительно так. Ну, кому оно надо будет потом?
Богу, жене.
А Бог мне говорит прямо, одно только нужно, а не вот этот твой старый альбом со старыми фотографиями, который, может быть, только тебе и вот в тот кратчайший миг твоей земной жизни хоть какое-то значение, как тебе кажется, имеет, но на самом деле не имеет, важно другое.
Ну, при всем ведь при том, важная деталь, опять же, обращаясь к опыту наших зарубежных коллег, да, в абсолютном объеме католических монастырей до определенного момента времени, вот до самого недавнего, существовало такое разделение, не знаю, как бы функционально ли оно сейчас, на, ну, как бы, старшую, да, и младшую братью. Не по возрасту, а по типу служений. То есть в данном случае, да, вот старшие братья – это клирики. Они осуществляют служение Марии. А младшая – это, ну, вот остальные монахи, да, которые осуществляют в том числе служение Марфы.
И во время литургии готовят трапезу для старших.
И, соответственно, вечером старший брат выставляет свою грязную обувь за дверь кельи и закрывает ее. И там он предается молитвенным восторгам, в то время как младшее братье пройдет, соберет эту обувь, вымоет ее, высушит, начистит. И к утру, когда старший брат встанет к мессе, наполненный молитвенными энергиями, там будет стоять чистая обувь, которая младшими братьями приведена вот в это необходимое состояние. То есть, кроме всего прочего, мы бы назвали это изнутри биологии, да, как симбиоз. И более того, церковь на определенных этапах вообще себя так видела в мире. Ну, то есть, как бы мы о вас вот молимся, а вы вот этим вот занимаетесь. Это, на самом деле, такая пошленькая схема, если вот прям быть совсем корректным, да. Но, то есть, это на самом деле про важность всех служений. То есть, условно, даже, ладно, с этими чистыми или грязными туфлями, но если крестьянин с согнутой спиной не простоит поллета над пшеницей, то просфора ни из чего не появится. То есть, из молитвенного восторга она не образуется, она образуется из труда. Вино, к сожалению, образуется тоже из труда. Его еще при этом ногами мнут до недавнего, да, опять же, времени. Там, ну и другие удивительные вещи. То есть, на самом деле, вот эта целостность, да, как мы говорили, да, про разницу служений. То есть, в церкви, церковь не может состоять только из молитвенного восторга.
То есть, в организме есть клетки головного мозга, а есть клетки кожного эпителия.
Да, на разных местах.
На разных.
И на всяком они принципиально нужны. Если они хоть на каком-нибудь пропадут, человек очень об этом пожалеет.
Не на всяком они одинаково красиво выглядят, но нужны одинаково везде.
Конечно, есть вот этот симбиоз, и понятно, как это в идеале выглядит, и какова задача наша найти вот этот вот баланс между служением Марфы и Марии внутри своих семей. Что делать, если по факту не всегда получается? Точнее, чаще не получается.
Ну, это же базовая вещь в плане, ну, скажем так, вообще подхода к нашей внутренней жизни. Да, то есть мы всегда начинаем. То есть мы начинаем и начинаем. И начинаем, это как КВН. Да, то есть вот мы начинаем КВН уже там 60 какой-то год, и все начинаем. Да, единственное но, что на самом деле нам всегда кажется, что мы начинаем, а начинаем-то мы каждый раз с нового этапа. То есть рост, безусловно, происходит. Его неочевидность нормальна, да, но, опять же, вот по прошествии большого периода времени, когда, например, там вот человек на какой-нибудь очередной исповеди говорит, что вот я не развиваюсь, у меня ничего не происходит, там у меня нет никакого роста. Я говорю, любезный, побойтесь Бога. Вот посмотрите на свои последние 10 лет. Вот вспомните, объективно вспомните, с чем вы приходили и с чем вы приходите сейчас. Вот вы тогда, например, исповедовались в осуждении, и сейчас исповедуетесь в осуждении, но вам не кажется, что между двумя этими событиями радикальная разница? То есть тогда вы приходили с тем, что только вдруг начали с удивлением обнаруживать, что, оказывается, вы, бывает, кого-то там осуждаете. Да, как бы в том смысле, что вы делали это механически, регулярно, даже не отслеживая. А на данном этапе вы сокрушаетесь, что иногда в вашей жизни это зло проскальзывает.
В мыслях.
Да, почувствуйте разницу. То есть и так со всем остальным. Если все мерить безусловной меркой, ну, конечно, никакого роста нет. Но если смотреть на все трезво и объективно, мы понимаем, вот от этого мы ушли, вот в этом мы продвинулись, вот здесь мы не продвинулись никак. То есть мы находимся в движении и в плане семьи, например, и в плане внутренней соотнесенности с примерами Марфы и Марии. Мы никогда не одинаковы.
Сейчас будет блестящая иллюстрация примитивности сознания ведущего радио «Веры» по совместительству мужа Аллы Митрофановой и Александра Ананьева. Пока вы говорили, я пытался вспомнить текст песни «Мы начинаем КВН» и понял, что у нее глубочайший христианский смысл. «Мы начинаем КВН» для чего? Чтобы не осталось в стороне никого. Пусть не решить нам всех проблем. Не решить, но станет радостнее всем, веселей. Станет всем.
Радуйтесь и веселитесь, да.
На этой прекрасной ноте, доведя до легкой истерики замечательного священника, мы заканчиваем программу «Семейный час». Спасибо вам за то, что провели ее вместе с нами. С Аллой Митрофановой.
Александром Ананьевым.
И настоятелем Храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, священником Александром Сатомским. Отец Александр, спасибо вам, что приехали из прекрасного Ярославля в не менее прекрасную Москву.
Спасибо вам.
Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.